Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога и о том главном, что есть в христианстве – о Христе. Казалось бы, тема настолько фундаментальная, что говорить о ней – все равно, что пытаться говорить обо всем на свете. Но опытный пастырь, протопресвитер Александр Шмеман, предлагает свой угол зрения, такой, что из необъятной тема превращается в конкретную и становится понятно, почему этот, казалось бы, богословский вопрос имеет насущное, повседневное значение в человеческой жизни. Давайте послушаем архивную запись одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
Я говорил о центральном утверждении христианства, о вере во Христа как Бога-человека и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина. Я говорил, что именно так учил о себе Христос, и так верили и верят христиане на протяжении почти 2000 лет. И я говорил, наконец, что в этом соединении во Христе Бога и человека христиане всех эпох видели высшие явления божественной мудрости, истину, удовлетворяющую все потребности человеческого ума и сердца. То, что безбожники и агитаторы выдают за абсурд, бессмыслицу, темное суеверие, лучшие умы, великие писатели и святые признавали за совершенную и светозарную истину. В чем же они эту истину видели? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно хотя бы в нескольких словах напомнить христианское учение о человеке и то представление о Боге, или лучше сказать, ту интуицию, то ощущение Бога, из которого это учение о человеке вытекает. Христианство всегда, единогласно, видело в человеке венец творения, лучшее и самое совершенное Божие творение. Больше того, оно видело и видит в нем образ и подобие Божие. Это значит, божественную первооснову, божественный источник человеческой природы. Говоря философским языком, христианство исповедует предельный антропологический максимализм. Человек действительно божественен. Его разум, его воля, его творческие способности – все это не только в нем от Бога, но все это соответствует божественному разуму, воле, творческому совершенству. Человек как бы представляет Бога в мире, в себе, через свои способности – исполняет волю Божию о мире и в мире. Человек не Бог, но способен к божественному, похож на Бога, призван быть другом Божьим. Мир и природа ему подарены, вручены для того, чтобы он возделывал и возращивал их, раскрывая через них все свои таланты и дарования. По христианскому учению, мир призван стать космическим храмом славы Божией, в котором раскроется во всей своей полноте божественное призвание человека. Таким образом, человек в мире несет божественное служение и божественное призвание. Но это значит, что и Бог, так сказать, похож на человека, которого он запечатлел и украсил своим образом и своими дарами. Между Богом и человеком есть соответствие. Человек создан сотрудником Бога, сотворцом, соучастником и соисполнителем божественного плана о мире. Бог действует в мире через человека. И вот именно из этого высокого представления о человеке вытекает для христиан не только возможность, но, так сказать, естественность их соединения, то есть такого единства, в котором Бог является в человеке, а человек всецело является образом Бога. Это единство в христианской вере осуществлено во Христе. вся полнота божества, пишет апостол Павел, обитала в нем телесно. И действительно, если верить в Бога таким, каким о нем говорит Библия, в Бога любовь, в Бога, творящего и изливающего жизнь свою на все, в Бога истину, в Бога добро, о каком другом Боге можно думать, то тогда высшим, совершеннейшим, лучшим явлением Бога в мире не может не быть явление Его в человеке, явление Его как человек. И вот эта высшая точка соприкосновения между Богом и творением, между Богом и человеком, это предельное явление человечности Бога и божественности человека, и есть Христос. Каковы бы ни были наши сомнения, допустим на минуту, что это именно так, что во Христе явился в мире сам Бог, и что Бог явился самым совершенным из всех людей, и спросим себя, что узнаем мы, всматриваясь и вдумываясь и веря во Христа, о Боге, и что узнаем мы о человеке? Какой Бог является в мире? И напрашивается ли в ответ одно, всеобъемлющее, все в себе заключающее слово – любовь? Если Христос есть Бог, то Бог есть действительно любовь, как пишет апостол Иоанн Богослов. Не любящий, пишет он, не знает Бога, ибо Бог – любовь есть. Мы узнаем от Христа, что любовью и для любви Бог сотворил мир, и любовью пребывает в нем, и в любви отдает ему самого себя. Я пришел, чтобы принести людям жизнь с избытком, возлюбить, спасти, помочь, восстановить, прославить, оставить 99 для одного, открыть всю истину, все добро, всю красоту, воскресить, дать вечную жизнь. Вот все то и еще многое другое, что во Христе совершает Бог. Но может быть еще прекраснее, еще поразительнее это то, что от Христа мы узнаем о человеке. В каком человеке является Бог? Что так вечно и неизбывно прекрасно во Христе? Тоже и превыше всего любовь. Любовь к Богу, любовь к человеку, любовь к миру. Христос всецело живет для других. Христос никогда не насилует человеческую свободу, не требует от человека ничего властью. Христос всегда открыт человеческому страданию. Он всегда жалеет, помогает, исцеляет. И все это в поразительном, удивительном, безмерном смирении. Какая религия, какая философия дошла до этой вершины? Показать, что Бог и человек встречаются и соединяются не во власти и подчинении, не в славе и не в величии, а в любви и смирении. И, наконец, что это соединение любви и смирения открывает последнюю правду о самом бытии. Во что вы верите? Я верю в учение выше, прекраснее, разумнее и сильнее, повторяю, сильнее которого нет и не было на земле. В этом учении все совершенно, и потому я знаю, что оно божественно. В нем до конца очищено понятие о Боге, как о каком-то абсолютном властелине, владыке, наказывающем и милующем. Ибо когда христианство говорит «Бог», оно говорит «Бог, любовь есть». И в нем, в этом учении, очищен и вознесен образ человека и светится таким светом, каким он не светится нигде и ни в чем. Совершенный Бог и совершенный человек. Совершенный в любви, в мудрости, в силе. То учение, которое легкомысленные люди отбрасывают как невозможное, открывает на деле потрясающие возможности. В нем ни в чем не умалена свобода человека. Но сама эта свобода приводит к Богу. В нем Бог открывается, как дыхание и полнота жизни. И вот почему поколения ученых, богословов, философов, святых согласно утверждали, что христианское учение о богочеловечестве есть последнее и самое полное откровение божественной мудрости. Есть основа, на которой можно и нужно строить здание человеческой культуры, путь человеческой истории.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Чтобы Христос стал для тебя спасителем, нужно осознать себя погибающим. Этот афоризм – своего рода лейтмотив сегодняшней программы. В нем множество смысловых пластов, и один из них вовсе не теоретический, не философский, а практический. Отношение с таким Богом – это именно отношение, взаимодействие двух личностей, одну из которых принято писать с большой буквы. Отношения живые, динамичные, настоящие. Здесь есть место и вопрошаниям, и ответам, и сомнениям, и утешениям. Как проживать эти отношения, как искать себя в них? К размышлениям над этими вопросами нас обращает выдающийся проповедник и пастырь XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Мне вспоминается юноша, который в какой-то момент жизни, вдруг пережив величие Божие и непостижимую его близость, поклонился до земли и сказал: «Господи, если для Твоей победы и славы нужна моя погибель, да будет так». Разумеется, это в своем роде безумные слова, потому что слава Божия в спасении человека, слава Божия, по слову Иринея Леонского, это человек, достигший всей полноты своей, полного возраста Христова, да. Но с нашей стороны должна быть именно такая готовность. Готовность любой ценой послужить Богу, и начинается это в молитве. Когда мы просим о том, что мы были изменены самым глубинным, самым решительным образом, для того, чтобы прославился, воссиял Бог. По слову Евангелия, чтобы, видя добрые дела наши, прославили бы люди Отца нашего Небесного, который на небесах. И здесь требуется огромная, строгая, подвижническая настроенность. Этим объясняется, что отцы церкви, подвижники, нам говорят: каково бы ни было твое расположение, настроение, состояние, телесное или душевное, не обращай на них никакого внимания. Стой перед Богом и молись. Твори волю Божию, каковы бы ни были последствия. Когда мы молимся о том, чтобы Господь Дух Святой нас наполнил, мы должны молиться о торжестве Божьем, зная, что Его торжество и наше спасение, но думая о Нем, как мы думаем о любимом человеке, стремясь к тому, чтобы наша жизнь была бы Его славой, Его победой. Если бы мы так настроены были, то мы всегда могли бы молиться. Мы не ставили бы вопрос о том, что мы устали, что мы уныли, что настроения нет, что что-то нас отвлекает. Потому что мы считали бы именно эти препятствия причиной, по которой нам надо молиться еще более упорно, еще более настойчиво. Потому что это состояние души или тела нашего говорит о том, что тот участок Вселенной, мое «я», телесно-душевное и духовное, который Бог вручил мне, чтобы я его осветил и сделал бы уделом Божиим, в плену, и что теперь-то и надо его освобождать от этого духовного плена, призывая на помощь и святых, и Божию Матерь, и ангела-хранителя, и силы небесные, и самого Спасителя Христа, и Духа Святого. Молитва в этом смысле – это борьба о том, чтобы на землю, вот на тот маленький участок, который я собой представляю, сошел бы огонь Святого Духа и зажег бы все вечным пламенением, превратил бы сухое пустынное деревцо в неопалимую купину. Поэтому искать себе пощады, утешения, извинения в том, что те или другие душевные состояния мне мешают молиться, нельзя. Именно ради них и молишься. И здесь начинается весь трезвый, строгий путь подвига. Просто преданности Богу, уважение к Нему, любви к Нему, готовность Ему служить. Апостол Павел называет христиан воинами. Воин не укрывается за своим начальником, за своим царем. Он идет вперед отдавать свою жизнь, истощить, может быть, до конца свои силы в служении. И так должны мы в трезвости, строгости совершать свой духовный путь. Что мы этого не делаем, я думаю, всем нам очевидно. Что мы молимся радостно, когда Господь прольет в сердца наши молитву, и мы, как говорится в литургии, возносим эту молитву «Твоя от Твоих», это ясно. Но что делаем мы для Бога, когда мы всецело или частично охвачены немощью, нежеланием Ему служить, отвержением Его воли? Тогда-то и молиться надо.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. В разговоре об Иисусе Христе невозможно не обратиться еще глубже к тексту книги, которая о нем рассказывает, к Евангелию. Было бы трудно выбрать какой-то один фрагмент, чтобы над ним поразмышлять, потому что все Евангелие до последней запятой – это благая весть об Иисусе из Назарета, который был распят и воскрес. Что можно сделать, так это попробовать посмотреть на Евангелие именно как на благую весть, то есть на новость, на то, что сообщают впервые здесь и сейчас. Такую попытку в своей книге «Вечный человек» предпринял английский писатель и мыслитель Гилберт Честертон. Одна из глав этой книги называется «Загадки Евангелия». Честертон пишет, что пытается посмотреть на текст Нового Завета глазами человека, который открывает его впервые. Насколько такой мысленный эксперимент вообще возможен в культуре, сформированной христианством? Чем поразит текст Евангелия? А главное, чем он окажется не похож на все стереотипные представления о Христе и о христианстве? И что скажет человеку о себе самом? Послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Загадки Евангелия».
Начнем хотя бы с того, что вы не найдете в Евангелии общих мест. С каким бы почтением мы ни относились к древним философам и современным моралистам, мы не сможем сказать, что не нашли в их писаниях общих мест. Этого не скажешь даже о Платоне, тем более об Эпиктете или Сенеке, или Марке Аврелии, и уж никак не скажешь о наших агностиках и членах этических обществ. Мораль большинства моралистов, древних и новых, непрестанный ровный поток общих мест. Ничего подобного не найдет наш гипотетический читатель, впервые открывший Евангелие. Он не найдет там привычных, легко льющихся истин. Зато найдет непонятные призывы, поразительные упреки и советы, странные прекрасные рассказы. Он увидит грандиозные гиперболы о верблюде и игольном ушке или о горе, ввергнутой в море. Он найдет в высшей степени смелые упрощения житейских сложностей. Скажем, совет сиять над всем, как солнце, и не заботиться о будущем, как птица. С другой стороны, он увидит там тексты непроницаемой сложности. Например, загадочную мораль притчи о нерадивом управителе. Одни слова поразят его красотой, другие – правдой. Но ничто не покажется ему само собой разумеющимся. Так он не найдет прописных истин о мире. Он найдет парадоксы о мире, которые, если принять их буквально, покажутся слишком мирными любому пацифисту. Он узнает, что нужно не столько уступать вору, сколько подбадривать его и поощрять. Но он не отыщет ни слова из всей привычной антивоенной риторики, которой набиты тысячи книг, от и речей. Ни слова о том, что война губительна, что война разорительна, что война – это бойня и так далее и тому подобное. Точнее, он вообще не найдет ничего, что пролило бы свет на отношение Христа к воинскому делу. Разве что заключит, что он неплохо относился к римским воинам. С той же внешней человеческой точки зрения может показаться странным, что Христос лучше ладит с римлянами, чем с евреями. Вообще же, речь идет об определенном тоне, который чувствуешь, читая определенный текст. Слова о том, что кроткие наследуют землю, никак нельзя назвать кроткими. И в них нет ни капли кротости, если мы понимаем под ней умеренность, безвредность, безобидность. Чтобы их оправдать, надо предвосхитить то, о чем не думали тогда и не осуществили теперь. Если это истина, это пророчество, но уж никак не трюизм. Блаженство кротких – в высшей степени сильное утверждение. Истинное насилие над разумом и вероятностью. Никто не мог угадать тогда, что они значат, чем оправдаются. Да и сейчас поборники свободной мысли так просты, что попадаются в ловушку. Их шокирует намеренная мятежность этих слов. В сущности, им не нравится, что это парадокс, а не трюизм. Я говорю так долго о мятежных или о загадочных текстах не потому, что в них нет простого и высокого смысла, а потому, что я хочу ответить на обычные доводы. Поборники свободной мысли часто говорят, что Иисус из Назарета был человеком своего времени, хотя и обогнал его, и потому нельзя считать его этику целью, идеалом. После этого, как правило, идет критика, и нам доказывают, что трудно подставить другую щеку или не думать о завтрашнем дне, что самоотречение – вещь суровая, а моногамия нелегка. Но зелоты и легионеры подставляли другую щеку не чаще, если не реже, чем мы. Еврейские торговцы и римские мытари не меньше, если не больше, думали о завтрашнем дне. Зачем притворяться, что мы отбрасываем устаревшую мораль во имя новой, подходящей к нашей жизни? Это не мораль другого века. Это мораль другого мира. Скажите, что такие идеалы невыполнимы вообще. Но не говорите, что они невыполнимы для нас. Они явственно отмечены особым мистическим духом. И если это безумие, то оно поражает во все времена один и тот же тип людей. Возьмем, например, христианское учение о браке и об отношениях полов. Галилейский учитель мог учить вещам, естественным для Галилеи. Но это не так. Человек времен Тиберия мог излагать взгляды, обусловленные эпохой. Но и это не так. Христос учил другому, очень трудному, ничуть не более трудному сейчас, чем тогда. В те времена единобрачие было ничуть не легче, чем в наши дни, а удивляло оно больше. Евреи, римляне и греки не только не верили, что мужчина и женщина становятся единой плотью. Они слишком плохо понимали это, чтобы отвергнуть. Мы можем считать единобрачие немыслимым или недостижимым, но самый спор все тот же. Мы не вправе считать, что слова и мысли Христа, может быть, и хороши для его времени, но к нашему не подходят. Насколько они подходили к его времени, показывает нам конец его истории. То же самое можно сказать и о таинстве брака. Мы вправе в него не верить, как не верим в бесов. Но Христос, несомненно, верил, хотя ничего похожего не было в его время. Он взял свои возражения против развода не из Римского кодекса, и не из закона Моисеева, и не из местных обычаев. Его взгляды на брак казались его тогдашним противникам точно такими же, какими кажутся нынешним – странной, произвольной мистической догмой. Сейчас я не собираюсь защищать эту догму. Я просто хочу сказать, что сейчас так же трудно защищать ее, как и тогда. Этот идеал стоит вне времени. Он труден всегда и всегда возможен. Нам говорят, что этого можно было ожидать от человека того времени и той страны. А мне кажется, что этого скорее можно ожидать от Бога-человека, который живет среди людей. Повторю, честно прочитав Евангелие, вы не увидите популярного в наши дни человека Христа. Такой Христос – искусственное построение, слепленное из произвольно выбранных свойств, словно человек, созданный поборниками эволюции. Таких Христов накопилось очень много, не меньше, чем ключей к мифологии. Человека, впервые читающего Евангелие, поразит еще одно. Я говорил не раз о том, что хорошо бы повернуть время вспять или представить себе хотя бы, что те или иные события впереди, а не позади. Еще труднее и поразительнее представить, что слышишь впервые о Христе. Не нам судить тех, кто счел слухи о нем кощунством и безумием. Лучше одарить великую весть даром недоверия, чем сказать, как нынешний мыслитель, что все относительно. Лучше разодрать на себе одежды, вопия о кощунстве, как Каиафа, или счесть Христа одержимым, как сочла толпа, чем тупо толковать о тонких оттенках пантеизма. Намного мудрее простые души, которые перепугались, что трава посохнет и птицы попадают с неба, когда бездомный подмастерье плотника сказал спокойно, почти беспечно, словно бросил через плечо: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь».
Это была аудиоверсия книги английского писателя Гилберта Честертона «Вечный человек». Фрагмент главы «Загадки Евангелия». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».